В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Здравствуйте! У микрофона Игорь Воронов. Сегодня я предлагаю вашему вниманию продолжение цикла проповедей Чака Смита по книге «Откровение». Текст читает Сергей Кашкевич.
Давайте откроем книгу Откровения на 10 главе. В прошлый раз мы с вами начали говорить о судах семи труб и о том, какие катастрофические бедствия они принесут на землю. Теперь, после шестой трубы, мы на некоторое время оставим тему судов в стороне. Иоанн хочет теперь показать нам приход Иисуса Христа на землю, показать, как Он придет, чтобы предъявить свои права на то, что Он искупил. Иисус заплатил цену искупления. Он искупил мир, чтобы мир снова мог принадлежать Богу. Изначально этот мир был создан Богом и принадлежал Богу. Бог дал его человеку, а человек отдал этот мир сатане. Поэтому Иисус и назвал сатану князем мира сего. Павел во втором послании к Коринфянам назвал его Богом этого мира. Сатана предложил Иисусу отдать ему этот мир, если только Иисус поклонится ему. Но Иисус пришел искупить мир, и ценой этого искупления была его жизнь и пролитая им кровь. Мы искуплены не такими тленными вещами, как серебро или золото, но драгоценной кровью Иисуса Христа. Однако Он еще не полностью вступил во владение тем, что приобрел. В послании к римлянам, в 8 главе, Павел говорит нам, что вся тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих и совокупно стенает и мучится до ныне, ожидая усыновления, искупления тела. Искупление еще не приведено к полному завершению, но в то же время, как пишет Ефесянам апостол Павел, Бог запечатлел нас Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его. Автор послания к евреям говорит, что Бог все покорил под ноги Его, Христа. Ныне же еще не видим, чтобы все было Ему покорено. Мир пока еще не подчинился Богу. Он все еще находится в состоянии неповиновения Богу и враждует с Ним. Бог все покорил Иисусу, но мы еще не видим этого. Однако мы видим Иисуса, который немного был унижен перед ангелами и за претерпение смерти увенчан славою и честью. Итак, и мы, и все творение вместе с нами стенает и мучается, с нетерпением ожидая того великого дня, когда Господь вернется и вступит во владение тем, что Он искупил себе, тем, что в действительности уже принадлежит Ему. Конечно, мы радуемся в Святом Духе и обладаем Его силой, которая хранит и поддерживает нас в жизни до того дня, когда Он вернется за нами. Но все равно мы с нетерпением ожидаем полного искупления и Господа, который вернется, чтобы править миром. Мы об этом и молимся, говоря: «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Десятая глава книги Откровения позволяет нам заглянуть в будущее и увидеть возвращение нашего Господа, когда Он придет, чтобы вступить во владение землей и полностью взять власть в свои руки. Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. Господь сказал Сыну Своему: «Проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе». Это сказано во втором псалме. И вот Иисус возвращается для того, чтобы получить то, что Он искупил. «И видел я другого ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком». Так Иоанн описывает Иисуса Христа. «Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око, и те, которые пронзили Его, и возрыдают пред Ним. Над головою Его была радуга». Он облечен облаком, а над его головою радуга. Радуга является символом Божьего Завета. Помните, ранее мы видели ее вокруг престола Божьего. Теперь она над его головою. И лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. Мы уже видели это в первой главе Откровения, когда Иоанн описывал Иисуса. В руке у него была книжка раскрытая. Помните тот свиток, книгу с семью печатями, которую никто не мог взять, чтобы снять с нее печати? Мы выяснили с вами, что это была купчая на землю. Теперь же, когда все печати уже сняты, книга раскрыта. И Иисус приходит на землю с раскрытой книгой, книгой, подтверждающей Его власть и право на землю, которая была искуплена Его кровью. В руке у Него была книжка раскрытая, и поставил Он правую ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда Он воскликнул, тогда 7 громов проговорили голосами своими. Это триумфальный возглас, возглас победы. И я просто жду не дождусь, когда же это произойдет наконец. Иисус вернется с победным кличем. И об этом говорится во многих пророчествах Ветхого Завета. Например, книга пророка Иеремии, 25 глава, 30 стих. «Господь возгремит с высоты, и из жилища святыни своей подаст глас свой». «Страшно возгремит население свое, как топчущее в точиле воскликнет на всех живущих на земле». Пророк Осия тоже говорит об этом в 11 главе, в 10 стихе. «Вслед Господа пойдут они, как лев он даст глаз свой, и встрепенутся к нему сыны Запада». В книге Иаиля, в 3 главе, 16 стихе, нам говорится: «Возгремит Господь с Сиона и даст глас свой из Иерусалима, содрогнутся небо и земля, но Господь будет защитою для народа своего и обороною для сынов Израилевых». Пророк Амос тоже пишет: «Господь возгремит Сиона и даст глас свой». И вот теперь Иоанн пишет: «И когда он воскликнул, тогда 7 громов проговорили голосами своими». И когда 7 громов проговорили голосами своими, я хотел было писать. То есть он хотел записать сказанное этими голосами. «Но услышал голос с неба, говорящий мне: „Скрой, что говорили 7 громов, и не пиши сего“». Итак, мы не знаем, что именно проговорили этим 7 громов. Пока. Просто придется нам подождать немного. Говоря о будущем, Бог иногда намеренно умалчивает о некоторых вещах. А где молчит Библия, то нам, друзья мои, тоже лучше помолчать. Господь сказал Иоанну: «Скрой эти слова, не записывай их». И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Времени, то есть отсрочки, больше не будет. Церковь очень долго ждала прихода Господа и установления Его Царства. Библия призывает нас быть терпеливыми в нашем ожидании. «Братья, будьте долготерпеливы, — говорит Иаков, — укрепите сердца ваши, ибо Господь ожидает, чтобы собрать полный урожай жатвы». Петр сказал, что эта отсрочка, задержка с возвращением Господа, приведет к тому, что некоторые люди начнут хулить Бога, и в последние дни явятся наглые ругатели, говорящие: «Где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же». Но, продолжает Петр, не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, ибо у Господа один день как 1000 лет, и 1000 лет как один день. Господь делает все это с определенной целью, для того, чтобы больше людей смогло прийти к Нему и стать частью тела Христова. Но иногда нам может казаться, что Господь медлит и откладывает свой приход, но на самом деле Он делает это с определенной целью. Точно так же, как Господь терпеливо ждал 100 лет во времена Ноя, перед тем, как послать на землю потоп, так же терпеливо Господь ожидает и сейчас. Но день Господень, говорит Петр, придет. Можете быть уверены в этом. И вот, здесь мы видим, что ангел возвещает нам, что время пришло, отсрочки больше не будет. Есть богословы, которые, основываясь на этом стихе, отвергают предположение о том, что ангел, о котором здесь говорится, и есть Иисус Христос. Они говорят, что поскольку Он клянется живущим во веки веков, тем, который сотворил небо и все, что на нем, и поскольку меньший всегда клянется большим, то этот ангел не может быть Христом, который сам является Творцом Вселенной. Ну что ж, в послании к евреям говорится, что Бог, желая утвердить свои обетования, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря: «Истинно благословляя, благословлю тебя». Часто человек для того, чтобы придать какой-нибудь вес своим словам, приносит клятву, например, «клянусь своей матерью» или «клянусь на Библии». Человек дает клятву, чтобы убедить другого человека в истинности своих слов. И клянется он обычно чем-то большим, чем-то более великим, чем он сам. Вряд ли кто-нибудь будет клясться своей собакой, например. Особенно если она не имеет для него никакого значения. Вы всегда клянетесь чем-то большим, чем-то более значимым, более дорогим, чем вы сами. Когда Бог хочет утвердить свое обещание клятвой, Он не может клясться ничем высшим, чем Он сам. Поэтому Он и клянется самим собою, как это сказано в послании к евреям. Так что здесь Иисус, названный великим ангелом, клянется собой, потому что, будучи Господом, Он просто не может клясться никем большим, чем Он сам. Итак, промедления уже не будет. Иисус говорит, что настало время установить Его Царство, и промедления уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. Что же Бог обещал рабам своим пророкам? Он дал им обещание грядущего царства, царства Божьего, которое будет установлено на земле, когда волк и ягненок будут лежать вместе, и малое дитя будет водить их. Лев будет есть траву, подобно валу, хромые будут прыгать от радости, слепые узрят славу Господню, а немые будут петь хвалу Богу. Великое и славное восстановление земли. Потому что сейчас мы видим мир не таким, каким Бог сотворил его, и не таким, каким Он предназначил ему быть. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. Когда Бог творил этот мир, Он хотел, чтобы, смотря на природу, человек мог познавать ее Творца. Любой мыслящий человек, смотря на окружающий мир, узнает о существовании Бога и познает Его славу и величие. Мы с вами живем в эпоху сплошной урбанизации, когда поля застроены зданиями или пересечены автострадами. Цветы и деревья уничтожаются и вытесняются плодами жизнедеятельности человека. Небо загрязнено и затянуто промышленными выбросами. Мы так редко видим по-настоящему чистые голубые небеса, только если после дождя или сильного ветра. Это послание, которое Бог посылает человеку через природу, это Божье письмо, люди запятнали грязью. И в самом деле мы больше не видим Бога таким, каким Он хотел показать себя нам. Человек утопает в делах своих рук, в продуктах своей жизнедеятельности. Мы теряем это осознание, понимание, почитание Создателя. Я не спорю с людьми, которые говорят, что они видят Бога в природе. Я тоже вижу Бога в Его творении. В природе Бог открылся людям. Но мы должны понимать, что даже сама природа не такова, какой Бог предназначил ей быть. Она не такова, какой была сотворена изначально. Загрязнение, которое мы видим в наши дни, результат деятельности человека. Но тогда, в то время, о котором пишет Иоанн, правильное положение вещей будет восстановлено. Тогда мы увидим землю и человека такими, какими создал их Бог, такими, какими Он предназначил им быть. Но в те дни, пишет Иоанн, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал: «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». И я пошел к ангелу и сказал ему: «Дай мне книжку». Он сказал мне: «Возьми и съешь ее. Она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед». И взял я книжку из руки ангела и съел ее. И она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало в чреве моем. Он должен был съесть эту книгу, проглотить ее содержимое. И мы в своей повседневной речи тоже иногда используем такой вот оборот. Мы говорим: «Я проглотил эту книгу буквально за один день». Точно так же и Иоанн проглотил ту книгу, которую дал ему ангел.
Что ж, дорогие друзья, давайте сделаем на этом перерыв и встретимся с вами в следующий раз. До встречи!
Вы прослушали проповедь «Слово Божье», которым поделился известный проповедник Чак Смит. Текст читал Сергей Кашкевич. Продолжение слушайте в следующей передаче. Программу для эфира подготовил Игорь Воронов. Всего вам хорошего и да хранит всех вас Господь.
В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.